Книга пророка Ионы, Ветхий Завет. Мы сегодня посмотрим первую, вторую главу. Книга пророка Ионы. Сейчас с 1 по 6 стих прочитаю. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. Встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за паровоз и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем».
Вот, Иона пророк,
он примерно, вот это происходит 750 год, 770 год до Рождества Христова. Он был пророком в Северном царстве Израиля. Израиль был Северное царство, Иуда был Южное. И вот Иона, он как бы служил в этом Северном царстве. Северное царство в духовном плане, дела были гораздо хуже, чем у Южного царства. Но вот в его время Ионы, вот этот царил царь в Северном царстве, его звали Иоанафан II, он царил очень долго, 40 лет. И Бог по своей милости, не потому что он хороший царь был, и Израиль был хороший, израильтяне, они очень были плохо относились к своему создателю, поклонялись идолам, притесняли друг друга, взятки давали там судьям, подарки. И Иона, вот, и другие пророки, в частности Оосия, Амос, они обличали. И вот миссия Ионы была, он обличал Израиль, служил в Израиле. А вот этот вот Иеровоам II, как я сказал, он не был благочестивым царем, но Бог по милости твоей, там написано, он сжалился над Израилем, не хотел, чтобы Израиль был отдан на позор, расхищение и погубление врагам окрестным. Он дал силу вот этому царю, и этот царь, в принципе, он восстановил пределы до Емафа, то есть вот до реки Ефрата, вот как во времена Соломона он восстановил. То есть, с одной стороны, много было духовных проблем, очень много, с другой стороны, экономически, политически, страна, вот при этом царе Израиль, он достиг такого могущества. Вот такая вот была обстановка. Так, вот, и он служил там, обличал, и в 4 царстве, 14 главе 25 стихе там говорится, что вот Иона, он предсказал там победу, восстановление этому Израилю, и так и сбылось, он был пророк. Вот небольшое упоминание в 4 царстве о Ионе есть, все больше особенно нету. Но вот здесь вот целая книга ему посвящена. Так, значит, в то же время мы должны понять, что к тому времени усилилась Ассирия. Я совсем недавно узнал, оказывается, что не Египет, а именно Ассирия была первой вот этой вот мировой империей. Первой мировой империей она была, да. И они в это время очень сильны были. Они еще не завоевали Израиль. Но они были очень сильны, и они начали распространяться и завоевывать все окрестные государства, и уже приближались к Израилю, и израильтяне знали, что это за люди. И знаете, вот когда что-то первое в жизни происходит, иногда у человека, образно говоря, как бы, сносит крышу, он как бы начинает, перебор такой происходит у него, да. Я вот помню в 90-х, когда некоторые люди вдруг, разбогатели, я работал проводником, и вот я вижу, они летят там в Таиланд, вот они такие как бы успешные, но ведут себя очень некрасиво. Сейчас много успешных людей, но уже как-то люди поскромнее себя научились вести, как-то смиренно. А вот в 90-х у людей как бы вот прямо вообще, по-детски себя вели. Когда вот что-то первое, иногда вот такое происходит, человек гордится, как бы, я первый, вот я там вырвался, новый русский там или еще что-то такое. А вот здесь произошло с империей примерно такое же. Мы самые первые, до нас никто не был империей, мы стали империей, мы всех подавляем, боги там сияют, их благословение на нас и все. И они в этой гордости, это произвело вот эту гордость и жестокость, очень сильно произвело жестокость среди ассирийцев, и они то есть, считали, что все, вот их должны все слушаться, им платить налоги, им подчиняться, иначе все, то есть такая вот гордость была очень сильная, и можно почитать про высказывания этих ассирийских царей, видно, как они вот чувствуют себя чуть ли не полубогами, что весь мир им принадлежит. И они хвалятся своей жестокостью, как с какого-то царя они с живого сняли кожу, повесили эту кожу на стене, и они хвалятся этим, да, они считаются, вот, мы вот, что хотим, то и делаем, и всякие жестокости, они очень поступали жестоко, жестокость всегда была, но ассирийцы, они вот прославились вот этой вот жестокостью, потому что у них была вот эта гордость, они были первой империей, да, они думали сейчас все, они всем миру будут царить, и вот в этой такой гордой слепоте они проявляют очень жестокую жестокость по отношению к другим людям, и Иона, израильтяне, они, конечно, это знали, Иона, кроме того, он был почти современником Осии, Амоса, и он знал по пророчествам, что Израиль, если не покается, а ситуация была с покаянием тяжелая в Израиле, то ассирийцы, они уничтожат Израиль. Он это знал. И он видел, как ассирийцы, они все крушат и движутся, уже приближаются к границам Израиля. Он был пророк, он был верующий. Конечно, он не хотел, чтобы ассирийцы победили его родную землю, его, вот это царство Израиль. То есть вот такая вот обстановка была, да. Здесь говорится, Бог говорит, злодеяния дошли до меня. Злодеяния дошли до меня. Бог говорит Ионе, да. Получается, что Бог хочет, чтобы вот эти вот изверги, чтобы вот эти вот, которые по головам ходят, да, которые переступили всякие пределы, которые были нормальные. Бог хочет, чтобы они покаялись и спаслись. Ионе это трудно. Он не может это понять. Он проповедовал израильтянам. Он был готов призвать к покаянию как бы нормальных грешников. Но вот это уже слишком. Это уже слишком. Он не может. У него конфликт внутренний у Ионы. Он бежит в противоположную сторону. Не на восток, не Неве. Он на запад, Фарсис. Он бежит. И он не хочет им проповедовать, он не хочет им говорить о милости. Его можно понять. Я приведу современный пример, чтобы мы прочувствовали это. Вот. Анатолий Анаприенко. Маньяк, массовый убийца. Ну, почти как Чикатило. 52 человека убил за 10 лет. Семьи убивал с детьми. Просто подходил, люди в машине спят, он убивал ради там, ну иногда какой-то был там грабеж у него, иногда просто вот, семью из 2 человек убил, семью из 5 человек убил, семью из 4 человек убил, 3-месячного младенца тоже убил, супружескую пару последнюю вот, он убил, маленькая дочь у них была, он убил, сестра жены была глухонемая, он ее тоже убил, насиловал, люди просили его о пощаде, он все равно ножом перерезал горло. Я вот читал Википедию, и тошно становится, тяжело, такие вот люди, да. Примерно так Иона чувствовал по отношению к Ассирии. Я вот в Википедию читал, но это просто вообще. И там пишется, в тюрьме он был, он не раскаялся. И он не тяготился. Он стольким причинил боль родственникам вообще. Кошмар. А он сам не тяготился в тюрьме. Анатолий Наприенко. Вот. И если бы мне сказали, слушай, он что-то там начал на сердце жаловаться, у него там вроде как сердце смягчилось, иди, проповедуем, он там священник или пастор хочет, чтобы к нему пришли. Я вот после того, что я прочитал в Википедии, я бы не очень захотел бы к нему идти. Я понимаю Иона, почему он пошел в другую сторону. Ах, он это самое, ему плохо стало? Да вот и хорошо. Вот сейчас справедливость сбудется, вот сколько ему, 54 года, по-моему, он умер. В каком году-то? В 2012? В 13-м, да. Вот такое... Хорошо, что ему плохо стало. Не хочу я к нему идти. Что он теперь покается и что, в рай пойдет? Трудные вот такие вот вещи иногда бывают. Мы не понимаем. И вот так вот Иона чувствовал. Он был духовным человеком, был пророком. Но когда он узнал, что вот Бог хочет, чтобы вот эти вот спаслись, он думает, я как раз убегу. Никто им не будет проповедовать. И они так умрут. Они заслужили этого. Они заслужили этого. Злодеяния дошли до Бога? Yes, хорошо. Пусть они всем там сгорят, как Содом. Вот так вот Иона думал. Иона не хочет милости, он хочет справедливости. И мы, у нас есть это обостренное чувство справедливости. Он проповедовал израильтянам, он проповедовал покаяние, он знал о милости Божьей, все. Но вот этим вот язычникам, этим зверям, ассирийцам проповедовать, да, которые всех пожирают, зачем? Поклоняются идолам, ну и пусть. Вот дошло, их злодеяния дошли до Бога, вот как раз сейчас. Все сейчас сойдется, вот сейчас Бог их накажет, уничтожит, вот все сойдется. Мир станет более понятным. И он знал Божью волю, да, но убегал от нее в другую сторону. У него был вот этот сильный внутренний конфликт. Он видит бурю, ну, шторм, бедствие корабля, сильно он видит это. Он понимает, что Бог хочет ему и Ионе что-то сказать через это. Он это понимал. Он был достаточно духовным человеком, чтобы понимать такие вещи. Но внутри у него был сильный конфликт. Он хотел отключиться, он не хотел думать, он не хотел каяться, он не хотел идти в ту сторону, куда Бог ведет. Он не хотел, да. И он ложится спать, мы здесь читаем. Знаете, есть люди, которые, когда они нервничают, переживают, у них бессонница. А есть люди, вот я такой, когда у меня какой-то стресс или еще что-то, конфликт какой-то, я люблю, вот я рад, там время пришло спать, я знаю, что у меня сейчас будет 5-6 часов, я отключусь от этих мыслей, от этой агонии, от этого всего тяжелого, я отключусь, и потом что будет? А вот 6 часов или 7 у меня будет спокойно. И вот так же и он не хочет размышлять о путях Божьих. Он знает этот конфликт, ему больно, но он не может пойти на данный момент, он не хочет пойти, куда Бог его ведет. Он просто ложится спать и крепко засыпает. У него печаль такая мирская печаль у него. Он не хочет ничего с этим делать. Он знает это все, он это знает. Бывает такое, что вы знаете, куда Бог вас, к чему призывает, но вы не хотите. Вы не готовы. И у вас такой конфликт вообще. Вы пытаетесь отключиться от этого, а это напоминает вам. Такой конфликт такой бывает. Ты знаешь четко, что Бог хочет, но ты не хочешь это делать по каким-то причинам. Вот такой вот конфликт у Ионы. Знаете, мы иногда бываем обижены на Бога, как бы говорим: Бог, все, убей меня, забери меня, ты против меня, ты там изыскиваешь мои грехи, пожалуйста, я ничто, пожалуйста, можешь забрать мою жизнь, мне жизни уже вообще нету смысла. То, что ты меня призываешь, я не могу делать. А дальше как-то жить я тоже не могу. И вот примерно такое у него вот эта печаль мирская. Ему уже все равно, что он там потонет в шторме, ему все равно. Если я не проснусь, ну и ладно. Но этим все закончится. Ну и ладно. У него такая внутренняя борьба была у Ионы. И он и не хотел молиться. Он не хотел спасения ассирийцам. Его разбудили: что ты спишь? Давай помолись. Корабельщики хотели выжить, а Иона не хотел выжить. Он не молился. Он не мог разговаривать с Богом после того, как Бог его призвал к этому. Ему трудно было разговаривать с Богом. Бывает такое, вам трудно молиться? Вы знаете, что надо молиться, но у вас как бы непонимание, обида к Богу. Примерно так же он чувствовал. Дальше мы читаем с 7 стиха по 15. И сказали друг другу: пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигла нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? Откуда идешь ты? Где твоя страна? И из какого ты народа? И он сказал им: я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим, и сказали ему: для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. Сказали ему: что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: возьмите меня, бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они Господу и сказали: «Молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменится нам кровь невинную, да не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе». И взяли Иону и бросили ее в море, и утихло море от ярости своей. Море утихло. Бросают они жребий, в чем проблема? Язычники так часто делали, молились там своим богам, бросали жребий, это чисто так по-язычески. Они так делают, жребий выпадает на Иону. Кто такой? Почему? Вот на тебя как бы боги показали. Зачем ты бежишь от лица Господня? А Иона думает: а вам, я не смогу вам объяснить, вам не понять это. Он не хотел исполнять Божью волю, Иона, он не хотел исполнять Божью волю. Ему кажется, что: а пусть меня бросят в море, это будет лучшим. Пусть меня бросят. Корабельщики невинные спасутся, так будет лучше. Бросайте меня, я знаю, почему это произошло, это из-за меня, бросайте меня. Да, я виноват, да, я грешен, но я не могу ничего изменить. Бросайте меня, мне моя жизнь мне недорого. Бросайте меня. Ну, корабельщики, они не могут выбросить человека, да? Ну, как бы понятно, человек идет против Господа, но все мы грешные. Что же человек за неповиновение Господу, вроде ничего такого плохого не сделал, что же бросать это самое, как убийство будет, да? Ну, не могут они, гребут сильно. Сильно гребут, стараются. Но история продолжается. Бог хочет, чтобы Иона покаялся. Вот они гребут изо всех сил, да? Это еще возможность. Бог хочет, чтобы Иона покаялся. Тогда шторм прекратится. Если Иона бы покаялся и выбрал бы направление Божие, шторм бы прекратился. Но и он готов умереть вот в своей печали, в своем вот этом ожесточении. Он готов умереть, нежели согласиться с Богом. И так бывает так с людьми. Они все знают обличение к Богу, но они почему-то выбирают: я готов умереть, я не хочу меняться. Я не хочу идти Божьим путем. Я не хочу. Мне кажется, это неправильно. И вот вы знаете, проблема в чем? Израильтяне в книге Иосии, современники Ионы, и он это знал, они описываются там как неверная жена. Израильтяне, как неверная жена, да, как блудная жена, которая постоянно изменяет своему мужу, у которого ребенок родился от кого там непонятно, неизвестно от кого, да. И вот этот Осия, пророк, он любит там, искупляет эту жену, возвращает ее к себе. И там написано, что это прообраз того, как Бог любит Израиля. Хотя Израиль неверная жена. Изменяет, она вот как проститутка, да, как блудница. Вот Израиль, вот, а Бог все равно любит. Бог все равно любит Израиль. И получается, израильтяне, они не намного-то лучше ассирийцев, получается. Но Иона забыл это. Израильтяне хотели милости для себя. Мы очень хотим милости для себя, когда нам нужно. Но мы иногда медлительные протягивать эту милость другим. Нам плохо, нам нужно. И вот Иона должен был это знать. Он же служил израильтянам, он призывал их к покаянию, и Бог был милостив. А почему же Бог не может быть милостив к другим народам? Разве Бог только евреев? Он это знал, но он это забыл. И мы тоже иногда можем забывать, что Бог не только, я могу забывать, что Бог не только меня любит, но и другого он любит. Он любит Анаприенко. Тяжело иногда. И Иона, он как пророк, он должен был знать, что миссия Израиля быть светом для язычников. Он должен был это знать. И они должны были с помощью своего благочестивой жизни помочь язычникам обратиться от суетных, от этих лжебогов, идолов к единому Богу. А Израиль стал наоборот, имя Божье хулилось. Но Бог был милостив к ним. В какой-то степени им больше было дано, язычникам, им столько, то есть ассирийцам столько не было дано, а им столько было дано. Однако они вели себя как блудная жена, а Бог их по-прежнему любил. Так почему же Бог не может любить другие нации, которые тоже грешные? Ну и он не хотел это признать. Не хотел это признать. Я вот когда читал про Анаприенко, вот эти вот мысли, что Бог хочет спасти этого Анаприенко, да, это хорошо, что кто-то к нему пойдет, там будет проповедовать ему, он покается. И вот эти вот мысли, как бы, это тяжелые мысли для меня. Это тяжелые мысли. Я хочу проскочить этот момент. Ну, может, он там, может, он там покается, но он, наверное, не искренне покаялся. Он не избежит, да. Вот так вот, как бы, мое сердце мне говорит. И примерно так Иона чувствовал. Но вот Иона, он не хочет видеть эту проблему, он не хочет видеть, что Бог любит всех. Бог любит всех, даже таких, как ассирийцы, даже таких, как израильтяне, которые, как блудная жена, даже такие, как Анаприенко. Бог любит всех. Это иногда трудно, Его выбросили перепуганные моряки в море, да, буря прекратилась, здорово. Но проблема в том, что ниневитянам от этого лучше не стало. Кто теперь скажет о покаянии о Боге ниневитянам? И он избавился от своей проблемы. Все. Можно сказать, покончил жизнь самоубийством в какой-то степени. Можно так сказать. Но ниневитянам кто поможет теперь? Кто их будет спасать? 16 стих. «И услышали, и устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты». Корабельщики спаслись физически, но они спаслись, самое главное, духовно. Дали обеты, то есть они посвятили себя Господу, Богу, который сотворил небо и землю, не просто там какой-то локальный божок, как раньше они поклонялись, а великому Богу, который над всеми богами, который Господь господствующий. Они все, они поняли, это и истинный Бог, который так моментально остановил бурю. Вот, надо заметить, что это не было совершенной Божьей воли, то, что... Хотя они говорят, что это твоя воля, это не было совершенной воли Божьей, чтобы Ионы бросили, корабельщики бросили в море. Есть такое понятие совершенная Божья воля, и есть допускающая Божья воля. Вот это была не совершенная, это была допускающая Божья воля. Это примерно так же, как, помните, Каиафа сказал про Иисуса, первосвященник Каиафа сказал, что, послушайте, лучше, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Так он про Иисуса сказал, да? И они там все решили Иисуса казнить, первосвященники, да, и Бог использовал эту ситуацию, да, но понятно, что он допустил, это не была совершенная Божья воля, что, чтобы Каиаф и первосвященники казнили Иисуса, но Бог допустил, это вот называется, вот этот пример, допускающая Божья воля, и Бог использует эти обстоятельства и прославляется через это, вот примерно это тоже такое было, а мы знаем, что есть параллель между пророком Ионы и Иисусом, да, вот как Иона будет три дня в чреве кита, также Иисус был в чреве земли, в преисподней он был, вот, но воскрес, так же, как Иона в каком-то смысле, да. Вот люди спаслись здесь, да. Смотрите, как интересно. Вот мы на домашке изучаем Римлянам 11 глава, мы там изучаем, там 30-32 стих, и там есть такая фраза «помилованы по непослушанию их». То есть такой таинственный план Павел пытается объяснить, что израильтяне ожесточились, а язычники теперь спасаются, да? Вот, то есть помилованы по непослушанию их. Получается, вот эти вот корабельщики были помилованы по непослушанию Ионы. Видите? Вот это такая хорошая иллюстрация, как Бог иногда потрясающе работает. Ионы не послушался, да? Бог позволил ему не послушаться, да? Но через это корабельщики спаслись. Не значит, что Бог хотел, чтобы Иона так поступил. Не значит, что Бог хотел, чтобы израильтяне распяли Христа и отвергли проповедь апостолов о Христе, о воскресшем. Нет. Но Бог использовал вот это ожесточение израильтян, чтобы спасти нас, язычников. Вот мы как корабельщики здесь, да? Иона, весь Израиль отвергнут, да? Опять же, по своей воле, да, отвергнут, но Бог спасает язычников. Вот такая вот хорошая иллюстрация, Бог иногда так работает. Это не значит, что совершенная Божья воля, но это допускающая Божья воля, и это тоже Божья воля, и это тоже план Божий. Бог это предвидел, Бог так работал, и вот спас этих корабельщиков, и спас нас благодаря тому, что, как бы, ну, образно говоря, благодаря тому, что Израиль отверг своего мессию. Бог работает сейчас с язычниками по всему миру, еще время есть покаяться, еще есть время. Хорошо, Иона 2 глава, 1 стих. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иону во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. Иона думал убежать от воли Божией. Думал, смерть поставит точку над его дилеммой. Но Бог по своей вот великой милости не закончил работать. Бог не закончил работать с Ионой. И он оказался все. Бог не закончил с Ионой работать. Бог не закончил работать с Израилем. Бог не закончил работать с Ниневией, с сирийцами. Бог работал. Мы видим через это, что Бог активно работал с этими группами и с этим пророком. Когда мы не верны, Бог верен. Слава Богу, да? Мы иногда как пророк вот эти не верны. А Бог верен, Бог работает. Мы все, мы бросили, мы опустили руки, все. Мы обиделись на Бога, махнули, ушли в другую сторону. Все, оставили Бога. А Бог, его любовь преследует нас. Потрясающе. Он не умер. Бог чудным образом спас его. Большой кит и какая-то рыба проглотила. Иначе бы, конечно, и он утонул. Кит его спас интересным образом. Это Бог повелел большому киту. Да, Бог. Бог все может. Тут не надо удивляться. По-моему, есть один случай, описанный в 20 веке, когда человек выжил, находясь в какое-то время, я не помню, в ком, или в ките, или в акуле, но он выжил. Он выжил. Да даже бы, если бы у нас не было никаких доказательств в нашей истории, Богу все возможно. Вот. Ну да, наверное, это было млекопитающее, потому что вроде бы млекопитающее, там вроде бы в желудке есть воздух. Или, может быть, был какой кит, который сейчас не существует. Ну ладно, неважно это. Бог всемогущий. И вот Бог, несмотря на ожесточение, какое было у Ионы, да, противление, Он все равно пытается направить нас на свою волю. Он все равно это работает, как Он работает в Ионе. Иона не хотел думать о некоторых вещах. Мы не хотим иногда думать о некоторых трудных вещах. Вот Анаприенко. Вы почитаете Википедию, вам тошно станет. Вам тошно станет. Есть трудные вещи. Но у Ионы теперь нет выбора. Он не умер. И вот он остался с этими мыслями. Ему придется размышлять об ассирийцах. Ему придется. И вот он находится в этом ужасном месте. Да? Темно. Воздуха мало, слизь это, и все. И вот ему приходится размышлять. Вот прочитаем со 2 по 7 стих. «И помолился Иона Господу, Богу своему, из чрева кита, и сказал Господу, возвал. Позвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, он так чувствовал себя, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мной. И я сказал, отринут я от очей твоих. Однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскую травою обвита голова моя». До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня, но ты, Господь Божий мой, изведешь душу мою из ада. Это, для него это было вот как ад, для Ионы. И вот в этом, образно говоря, в этом временном аду он начинает понимать милость Божию к себе и к ниневитянам. Он начинает понимать. Ему трудно этот урок дается, но он понимает. Бог его смирил. Вот в этом обстоятельстве, когда нет воздуха, когда ты стеснен, обвит этой водой, это желчь или как это самое, там в желудке там. Ну вообще кошмар. Вот просто представь себе в замкнутом тонком пространстве, в животе у большой рыбы. Но это, конечно, смирило, это заставило его подумать. Бог так работает, Бог так работает. Он испытал вот этот гнев Божий. И он, когда помолился, он понял, что Бог его услышал. Он здесь об этом говорит. И он почувствовал, как чувствует неспасенный человек. Потому что он почувствовал в этом животе, как в аде он себя чувствовал. И он понял, что неспасенный человек будет чувствовать. Ниневитяне что будут чувствовать. Он это понял. И он увидел, почему Бог хочет помиловать. Он увидел, почему Бог хочет спасти неспасенных, даже таких, как Анаприенко. Он это понял. Он понял ужас этого ада. Ужас полной безнадежи. Полное отвлечение от Бога. Когда ты понимаешь, какая жизнь должна быть, но у тебя полностью противоположности, и этой жизни нет. Это ужасно. Само по себе это внутреннее страдание уже. А он плюс еще физически страдал. И ад тут будет и внутреннее страдание, внутренняя агония. Плюс внешнее страдание, физическое страдание. Вот и он это понял. И он понял милость Божию. Он понял милость Божию. Что исполню, что обещал, то исполню, он говорит. Господь сказал, и кита, наверное, вырвало недалеко от суши, и он был спасен. Теперь он был другой человек. Он понял милость Божию для себя, для израильтян, для ассирийцев. Он переключился вот со своей дилеммы, со своих чувств, да, вот как он чувствует, что он чувствует там, да. Он переключился на чувства других. С ним-то все в порядке было. Он верил в Бога. Они невитяне, они бы оказались вот в таком месте, как он, даже хуже. Навеки. Он увидел миссию свою заново. Он увидел эту любовь Божию, которая затмевает вот эту жестокость, картины жестокости, которую мы, может, читаем в новостях, в Википедии или еще где-то. Страдание помогает нам увидеть некоторые вещи по-другому. К сожалению, иногда только боль помогает нам понять милосердие Бога и к нам, и к другим людям. И если говоря о вот этой вечной трудной проблеме страдания, если, образно говоря, чувствуете себя, что вы стеснены, сжаты, все воды прошли над вами, небо как бы медное, Бог чувствуется таким далеким, вы как будто вот под гневом Божьим, в чреве кита, чувствуете, что отринуты от очей Господних. Иногда такое бывает, Бог так работает. Земля запорами, кажется, навечно загородила меня. Вот все там веселятся, живут чего-то. Какие-то у них есть надежды. Вообще я не понимаю, чего у меня, зачем, что, зачем я живу. Ничего не понимаю. Какой сам Бог в этом смысле? Не отчаивайтесь, молитесь. Иона молился, он смирялся, он размышлял. Он подчинил себя Божьей воле. И Бог ответил. Бог ответил. Спас его. Бог работал в своем пророке. Бог работает в нас, мы, вот пророки и священники Нового Завета. Так что, какие выводы мы сделаем в конце? Бог работает с нами. Надо смиряться, обращаться, и Бог выведет нас и будет использовать. И самое главное, из этой истории мы понимаем сердце Бога. Бог хочет, чтобы люди были спасены. Нам иногда хочется идти в противоположное направление. Но Бог хочет всех, чтобы люди были спасены. Потому что куда они попадут, это ужасно. Это по-настоящему ужасно. Это вечно. Гнев Божий уже навис над ними. Здесь вот осталось буквально 2 месяца. И если бы не проповедь Ионы, Ниневия была бы уничтожена. И вы знаете что? Они, ниневитяне, они, в принципе, они как бы покаются, мы потом узнаем. Но они... Вот как бы это поколение покаялось, а следующее поколение, они все к старому вернули, гордости, и они поперли там опять свою империю расширять. Но все равно, ради малого остатка, да, Бог проявил милость, Бог дал шанс ниневитянам. И есть люди, которым мы проповедуем, мы приносим эту драгоценную благодать, они ее принимают, потом бросают, возвращаются к своим старым путям. Но это все равно милость Божия, Бог все равно дает шанс, чтобы люди... не погибли, но спаслись. И вот мы, как церковь, мы здесь на земле, вот как Иона, чтобы свидетельствовать о спасении всем. Нормальным грешникам или ужасным грешникам, да, как нам иногда кажется. Все есть люди, которые нам хочется проповедовать, есть люди, которым нам не хочется проповедовать, общаться с ними не хочется. Все. Но вот Бог, его сердце, он хочет спасти. Иди, проповедуй, говори истину. Иди вот в ту сторону, а не в противоположную. Вот Бог нам говорит, да, о спасении других неспасенных. У Бога все дети. Кто-то заблудился сильно, кто-то меньше, неважно. Давайте помолимся. Господь, мы, когда думаем о некоторых случаях, мы признаем, Господь, нам тяжело. Нам легче сказать, ну, тут мы ничего не изменим, тут слишком большое ожесточение, тут уже не наша вина, что пытаться. Работай, Господь, в наших сердцах, показывай Твое сердце. Если Ты открываешь какое-то направление, пусть мы идем именно в это направление, а не в противоположное. А Твое направление – любовь, спасение. Господь, прости нас за эгоизм, то, что мы слишком много о себе думаем, о своем комфорте. Прости, Господь, нас как церковь, меняй нас, Господь. Ты благой, милосердный Бог. Мы видим, как ассирийцы, они оставили милосердного своего. И мы понимаем, что люди, они, мы им предлагаем что-то чуждое для них. Мы предлагаем им вернуться к Отцу, к своему милосердному Отцу. Мы предлагаем то, что их, то, что принадлежит им, а они потеряли. То, что, по сути дела, они должны легко принять. Мы ничего не выдумываем, Господь. Мы говорим истину. Укрепи нас. Дай нам дерзновение, Господь. Самое главное – любовь и сострадание к погибающим. Прости нас, Господь. Обличай, работай. Прости нас, Господь, если мы вот все там жалуемся. А мы понимаем, Господь, что Ты хочешь нам сказать. Чтобы мы оставили свои проблемы и помогли другим. Славим Тебя, Господь, за Твое долготерпение, Твое милосердие. Будь то к Израилю, будь то к пророку, будь то к таким, как Анаприенко. А мы все грешные, мы все лишены славы Божьей, на самом деле. Спасибо Тебе, Господь, что Ты, пока мы дышим, у Тебя есть милосердие и спасение для каждого. Спасибо, Господь. Во имя Иисуса. Аминь.